Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. Сегодня мы поговорим о чувствах. От чего зависят, как возникают. Поговорим о чувстве нежности, чувстве жестокости. Там, не знаю, вот такие вопросы. И страха, отваги. В общем, как в романах. И, пожалуйста, подключайтесь, задавайте вопросы. Мы сразу будем их выводить в эфир. Доктор Лайтман будет отвечать на них. И пока с нами, как всегда, 30 городов. Мы переводы на 22 языка. Так что давайте, ребята, включайтесь. И первый вопрос. Лидия из Кишинева спрашивает вот для заводки. Самый жгучий вопрос, дорогой Раф, отличаются ли чувства каббалиста от чувства земного человека? Как долго они меняются? Вот так она задает вопрос. Спасибо за все.
Ну, для начала вообще надо сказать, что значит чувство. Вообще вы меня своей темой сегодня ошарашили. Просто чувство. Дело в том, что чувство – это ощущение в желании. Давайте договоримся, так мы его определим. Желание является материей всего творения, и ощущение в этом желании мы называем чувством. Поэтому практически все мироздание, оно пронизано, поскольку оно одно желание, разное, дифференцированное, интегральное, какое-то вот всякое такое вот. В нем во всем то, что есть, это и есть чувство. То есть вообще все мироздание, не просто там Вселенная или что, вот мироздание, все, все миры, это все чувство. Чувства два. Ненависть и любви.
Вот и все.
И все. Так что...
О них и будем говорить.
О них мы... Нет, между ними мы находимся. Между ними. И надо посмотреть, как мы их дифференцируем. На основании чего мы выносим мнение, вердикт. Это чувство... к которому я отношусь с ненавистью или с любовью. Mm-hmm. Само чувство называется ненависть и любовь. Или я диктую, какое это будет мое чувство к тому или определенному ощущению. В общем, это все. То есть это наука о чувствах. Так что лучше задавай вопросы, иначе я
вот
уйду в другую область.
Правильно начали, что надо сначала действительно, прежде чем задавать вопросы, определиться, кто такой человек. Мы как-то с вами делали передачу, еще если вы помните, с Женей Литварем, мы как раз рассматривали несколько часов эту тему. То есть я, насколько понимаю, человек, это, если уберем это биологическое тело, то это намерение, это мысли, чувства, это мозги наши и желания. Вот как это все распределить? Вот кто такой человек, чем занимается каббала, на что она влияет, нет, что она исследует, только чувство.
Ты уже подключаешь,
и связь это все.
Ты уже подключаешь материю, что это желание насладиться, и чувства, которые в этой материи могут быть, это или наслаждение, или страдание, к чему есть, соответственно, любовь и ненависть. И теперь ты говоришь об уровне, который называется человек. А человек – это не уровень материи. В материи существует три вида, три уровня материи. Это неживая, растительное и животное. И в этих трех видах вся материя существует. Вот так вот существует. И есть еще вид материи, который называется человек. Это уже ненормальное состояние природы. Это когда это же сама материя, которая себя ощущает, и в себе все ощущает, начинает себя преобразовывать, свои ощущения, руководит ими, властвует над ними, меняет их ориентацию, меняет их оценку в себе, и таким образом делает из себя совершенно новое. То есть руководствовать своими ощущениями и руководствуясь тем, что оно может задавать этим ощущениям определенную градацию и менять к этим ощущениям свое отношение с любви на ненависть и с ненависти на любовь, оно поднимается выше своих ощущений и строит из себя совершенно новое существо, новое свойство, называемое человек. Это не наш человек нашего мира, это духовный человек. То есть это желание, которое построило над собой дополнительное, дополнительную такую часть, которая, головную часть, которая задает этому желанию правильные ориентиры относительно Творца, а не относительно своего исходного желания насладиться или страдать.
А вот разница между желаниями и чувствами, как бы вы объяснили?
Чувство – это то, что я ощущаю в желаниях.
То есть желание – это материя, а то, что я ощущаю в желаниях – это чувство.
Это чувство, да.
А мозги – это что-то, что
нет,
дает мне понять, что я ощущаю?
А разум нам дан для того, чтобы, смотря на каком уровне мы находимся, если мы находимся на уровне неживом, растительном или животном, то тогда разум нам дан для того, чтобы убегать от страданий и приближаться к наслаждениям.
Чтобы я понял,
грубо говоря,
понял, что я чувствую, да?
Чтобы я понял, что я чувствую, чтобы я выбирал правильную ориентацию. Максимально насладиться, минимально страдать. Если же я нахожусь на уровне человек, у меня развивается уже головная часть, то есть осознание до уровня человек, тогда я начинаю задаваться другим вопросом. Для чего? Ради чего? Смысл и так далее. И тут появляется уже совершенно другая ориентация, другое отношение к себе, к миру, к жизни, к существованию, к цели, чего нету у животного. У животного цель в каждое мгновение чувствовать себя максимально комфортно, обеспеченно, надежно, здорово. А человек нет, он не может только этим насладиться, если мы говорим о человеке, так сказать, с большой буквы, допустим, да? То он уже не может этим удовлетвориться, он хочет или не хочет, в нем перспектива назад или вперед, в основном вперед, она может коренным образом подействовать на его ощущение наслаждения или страдания. И поэтому может предпочесть страдание в данный момент для того, чтобы в будущем насладиться. Ну, а те, кто предпочитают вкладывать себя даже вопреки страданиям в особое будущее, которое даже заключается не в наслаждениях или в страданиях, а в более возвышенных измерениях, те уже называются в Кабале людьми. Адам. От слова «подобный Адаму». То есть «подобный Творцу».
То есть более-менее понятные уже какие-то определения.
То есть разделение, оно такое. Неживая растительная, животная природа – это природа. Человек – это то, что делает из своей природы подобие Творцу.
Маленькая цитата из Шамати Бальсулама. «Мысль является следствием, порождением желания. Поэтому человек думает о том, к чему у него есть желание, и не думает о том, чего не желает». Например, никогда не думает о дне смерти, а наоборот, всегда думает, что он вечен, и поэтому желает быть таким. То есть всегда думает о желаемом. Говорили про разум.
Ну вот пошли вопросы, на грешную землю сейчас мы опустимся. Игорь из Германии спрашивает, а если человек за всю жизнь не испытывал чувство любви?
Какой любви?
Ну вот, мы говорили о чувствах любви и ненависти. Вот он задает
такой вопрос. Нет, какой, к чему? К себе?
Ну,
нет, значит, если к себе, то это садо какое-то, это какие-то отклонения, может быть, я не знаю.
А если к другим?
А если к другим не испытывал любви,
да,
это естественно.
Что не испытывает?
Это природно. То есть здоровый, нормальный человек.
То есть в нашем мире мы не испытываем чувство любви к другим. Да, так получается?
К другому имеется в виду не к себе, не то, что относится ко мне.
Да, не то, что...
Имеется в виду не близкие, не родные, там, не...
Это относится к себе, близкие, родные, да?
Да.
Ну вот я продолжу с ней. Да. Многие говорят в ответ на фразу «возлюби ближнего, как самого себя», «я себя не сильно люблю, так я и других буду не сильно любить».
Ты попробуй любить случае. Так, как ты любишь себя, других, ты увидишь, как ты любишь себя. Ты вдруг обнаружишь.
То есть не может быть.
Что себя ты постоянно любишь все больше и больше и больше.
Ну вот разберемся с чувством любви. Олег из Львова спрашивает. Любовь – это состояние, чувство или какое-то свойство, сила в человеке?
Любовь – это чувство. Когда я ощущаю принадлежность себе, вот сила принадлежности себе называется любовью. И все.
Сила принадлежать себе. То есть...
Ну, допустим, принадлежать себе, да.
Вот Георгий из Москвы спрашивает, почему вечная любовь, в скобках чувства, может и зависит от способностей сознания, в скобках разума, не может быть бессознательной? Вот такой вопрос.
Просто. Я вообще не понимаю, о чем говорит. Вечная любовь, я такого не понимаю.
Ну, о вечной любви мы и не говорим. Нет такого понятия.
Нет, просто мы говорим о реальных вещах, а не каких-то платонических, художественных.
Ну ладно, я сходу прочитал это, поскольку это возник сейчас вопрос. Ну, ребята.
Да, у меня вопрос такой. А вот весь этот набор наших чувств, эмоций, не будем вдаваться в подробности, какая разница между ними, он задается уже заранее, или их можно развивать, человек может их сам развивать, или
человек
общество их развивает?
Человек в течение всей своей жизни ничего не выбирает. У него нет никакой свободы воли. Он проходит постепенно по всевозможным ощущениям, которые ему даются для того, чтобы в итоге набраться определенного количества и качества ощущений, чтобы можно было прийти уже к их правильной дифференциации и реализации. И тогда он приходит к кабале. Это может длиться десятки жизней, пока у него накопится это необходимое количество ощущений.
То есть это задано заранее, да?
Да.
Набор всех этих чувств, моя реакция на разные события.
Ничего случайного нет. Ничего случайного нет. До мельчайших каких-то нюансов. Я уже не говорю в человеке, а вообще в любой природе.
Еще раз.
Но в человеке это запутано. Ему кажется, что он влияет, что он что-то делает. Есть какие-то случайности, вдруг что-то как-то... Никаких случайностей, ничего нет. Все детерминировано абсолютно.
Вот у меня вопрос про мысль. Вот Боря как раз зачитал. То есть я, получается так, что мысль – это порождение моих желаний. То есть я не могу мыслить о чем-то, чего я не желаю. Так получается?
Да. Мысли всегда являются... всегда направляют тебя на новые наполнения. То, чего желаешь, об этом думаешь.
А вот иногда вот ты просто идешь или просто сидишь там, допустим, на уроке, и у тебя мысль о где-то там в 6 лет назад ты ездил где-то там на машине, тут да. Переносишься на какой-то корабль, еще, ну, то есть все мы понимаем, то есть ты даже не...
Случайные такие.
Да, и ты не властвуешь над этим.
Флуктуации.
Вдруг какие-то мысли непонятно, откуда они берутся, откуда это все?
Это все происходит внутренне в нас, происходит постоянная их перестановка, классификация, соединение, упорядочивание всех этих мыслей. Ничего в них нет случайного. Может быть, они кажутся тебе абсолютно нелепыми, ненужными, но это все кажется тебе, потому что ты это воспринимаешь. Ездил 6 лет назад на корабле, там еще чего-то. Это тебе кажется. На самом деле это же не корабль, не 6 лет назад и так далее. Это... Те данные, которые записываются в определенные ячейки чувственной и умственной памяти, и которые необходимы для того, чтобы привести тебя в итоге к какому-то духовному ощущению.
Я должен понять, почему они
без этого ты бы не пришел
к этому. Они. Как мне с этим работать?
Никак не работать. Ты должен двигаться вперед только в том, что тебе дано в данную минуту.
Это помехи, можно так сказать?
Это не помехи, это просто то, что есть, есть. Ты не обращай внимания. Ты должен на фоне всего этого заниматься только одним. Сортировать свои мысли и чувства и устремлять их к цели. Чтобы в соединении с другими раскрыть общую силу объединения, называемую Творец. Все. И тогда ты выходишь на уровень, когда тебе все раскрывается, ты понимаешь все тонкости, все связи, все, что вообще существует. Да?
Дмитрий из Ростова спрашивает, почему любовь, естественно, воспринимается как нечто возвышенное и прекрасное, а ненависть как плохое, как злое?
Ну, это естественно, потому что любовь, она, как правило, вызывает в нас положительные чувства. Она приводит нас ко всему положительному, она обычно радостна, она не причиняет никому, как правило, не причиняет никому боли, вреда. Человек возвышается при этом. Мы не говорим только о любви мужчине к женщине, или любви к рыбе, или там, к стеку. мы говорим любви к детям, к ближнему, к природе, ко всему. То есть, в принципе, это положительное чувство, потому что оно исходит как из чувства правильного отношения от Творца к творениям. Отсюда исходит вся любовь. А в нас она, естественно, эта любовь одевается на наш эгоизм, и поэтому превращается в нечто, может быть, ему и противоположное. То есть любовь к себе у нас существует, и больше ни к чему, ни к кому. И эта любовь к себе, она проявляется на всех уровнях. Это пища, секс, семья, власть, знание, слава и так далее, богатство. Так что любовь, которая облачается в эгоизм, она может быть очень-очень жесткой, жестокой, и она проявляется совершенно в противоположных свойствах, в ненависти ко всему противоположному этой любви. Вот. Но это только лишь в нашем мире. А если мы говорим о высшем состоянии любви, то там любовь находится уже выше нашего эгоизма. И она находится в таком же состоянии, как во внешней природе, как в Творце.
В продолжение этого вопроса мы всегда приводим параллель. У нас есть плюс и минус. И между это напряжение, которое задает нам возможность. Угу. Здесь у нас есть любовь и ненависть, но к плюсу и минусу у нас нет никакого эмоционального отношения. Они не плохие, не хорошие. Есть два полюса, которые задают между собой объем, в котором происходит существование.
Но это мы, если говорим о природе внешней, а внутри нас это плюс и минус, это любовь и ненависть. То есть мы к этому уже ощущаем какие-то наши собственные отношения, личные.
Вот есть вопрос очень интересный. Юкимаса из Японии. Мы расширяем географию. Вопрос очень простой. У Творца есть эмоции?
А мы Творца не говорим. Относительно нас, Творца, эмоций нет никаких. Это абсолют, которому мы приписываем свои чувства, свои действия, свои какие-то помыслы, потому как нам это удобно. Но в нем самом нет ничего, и его отношение к нам, оно абсолютно одинаково. Он неизменяем, потому что он абсолют, он совершенен, и поэтому его отношение к нам можно назвать абсолютной любовью, отдачей, влиянием, добрым влиянием.
Вот он же Юкимаса.
Но когда мы говорим, что Творец сердится, Творец недоволен, Творцу надо сделать так-то или так-то, это человек говорит от себя, потому как таким образом ему легче как-то направить себя на что-то, что тоже меняет себя в соответствии с нашими действиями. Но на самом деле никакого изменения нет. Более того, я не хочу вас путать, но я бы сказал, что Творцу совершенно безразлично. Безразлично, как вы себя ведете и что вы делаете вообще. Это вы сами начинаете постигать, что мне надо вести себя по-другому, мне надо быть лучше, выше и так далее, что при этом я постигаю, как при этом мир меняется. Но Творец находится даже выше всех ваших самых великих замыслов. На него это не влияет. И когда мы говорим о том, что мы желаем сделать
наслаждение.
Наслаждение Творцу, что-то ему дать, отдать, любить его и так далее, это все относительно человека. Все относительно изменения человека. И только. Но это между нами.
Ну вот он, Юкимаса из Японии, спрашивает еще: человеку, у которого есть большое зло, может принести свет любви миру, изучая Каббалу?
Чем более злой человек, сильный, эгоистичный, тем, исправляясь, он делает миру большее одолжение, больше свет привносит в мир.
Вы всегда говорите, что каббалисты, они очень эгоистичные.
И говорит, каббалисты самые эгоистичные, самые противные, вредные, злые люди.
Можно так сказать, ну ладно, это я не буду спрашивать. Хорошо.
Каббалисты что, самые...
Самые
вредные.
Да. Эгоистичные. Да.
Хорошая реклама.
Да. Вот когда
мы изучаем каббалу, чтобы быть вредными?
Да.
Ну вот когда говорили, что Моше, он тоже был не так прост.
Так и что?
Ведущий целый народ, выводящий из Египта.
Нет, минуточку. Мы же видим, что происходит с учениками раби Шимона. Они готовы сжечь живьем своих товарищей. И это не красные слова какие-то такие симпатичные. Это не для романа. Это на самом деле такое чувство, что если бы в тот момент мог бы это сделать, я бы это сделал бы. Обязательно. Мне не важно, чтобы было со мной в последующую минуту. Вот такие чувства возникают. Ну, где же это есть у обычного человека? У каббалиста, да.
А сначала у них все-таки они сели вместе, правильно? То есть первое...
Нет, ну естественно, они садятся, они любят друг друга, они складываются вместе, достигают великого света. Этот свет, чтобы поднять их на уровень еще высшего, на более высшую ступень, дает им такие...
Должен их опустить.
Падения, да. И тогда они от этой связи, от этой любви, которую достигли, они прорываются на еще большую ненависть.
Тут надо добавить, что в материальном мире это никогда не воплощается в какие-то плохие действия у каббалиста.
Нет, такого нет.
Да. Потому что просто в мире плохих людей, говорите, где такие люди, которые хотят сжечь других? Ну, полно таких людей, которые хотят, и не только хотят, они это делают.
Ну, вот, например, Дмитрий с Киева спрашивает, почему люди, красиво говорящие о любви, всегда оказываются самыми большими мерзавцами?
Да, это правильно. Это мы видим на всех. Действительно, человеку намного проще говорить о том, что у него снаружи, а не внутри.
То есть исправить других он все время хочет?
Ну, других исправлять это все готовы. Пускай приходит в каббалу.
Саша из Натани спрашивает, зависит ли чувство от духовных падений и подъемов? И как это связано в материальном состоянии, может быть?
Зависит ли
чувство от духовных падений и подъемов?
Ну, нет. Духовные падения и подъемы, они влияют на наши чувства, но они помогают нам их сформировать правильно. Потому что в итоге, если я в падении ощущаю горечь, слабость, в то же время я ощущаю одновременно с этим радость. Потому что из этого падения я уже предвкушаю, какое у меня будет
подъем.
Воспарение, подъем. Так что влияет одно на другое, но не формирует само чувство.
Стыд – самое сильное, самое ненавистное человеком чувство. Люди готовы покончить жизнь самоубийством, лишь бы не ощутить публичный стыд.
Абсолютно.
Вот вопрос, в чем корень этого болезненного для человека явления?
Противоположность с Творцом. Откуда у нас первый стыд, первое сокращение? Из того, что желание насладиться почувствовало себя противоположным Творцу, дающему, а оно получающее. Вот тут и возник у него стыд, так называемое ощущение противоположности. И готово было на все. Отсюда мы и видим, что стыд – это самое мощное чувство, которое может управлять любым другим желанием. Любым. Каким угодно.
Непонятно, как это с Творцом связано. Человек стыдится из-за того, что позор, там, позорит фамилию, род.
Это унижает его.
Вор.
Ну, конечно. Это унижает его. Это просто стирает его, как бы. Полностью аннулирует его.
А как-то сказали, что это противоположно Творцу. Что значит?
Конечно, противоположно, потому что Творец – это существует, это единственно существующий, вечно, совершенный и так далее. А ты становишься не вечным, не совершенным, не существующим, и вообще никто. И еще хуже этого. То есть ты не только стираешь о себе все, ты вгоняешь себя в абсолютную... Ну, как сказать, но унижение перед всеми – это поражение нашего эгоизма. Нет ничего большего. То есть не надо человека убивать. Ты вот посади его куда-то в клетку и заботься о том, чтобы он чувствовал себя униженным в глазах других, не умеющим себя оправдать никак. Это страшное дело. Он будет идти на виселицу с песней. Что он сейчас расстается с этим чувством.
Вы даете совет, да? Как
да.
Самая такая казнь.
То есть берут у человека...
Это не казнь. Это не... Нет,
исправление,
что? Пускай... Нет, пускай страдает. Вот это и есть страдания настоящие. Это то, что нам уготовлено для того, чтобы выйти из нашего эгоизма и достичь всех благ.
Все-таки непонятно. Вы видели таких людей, которые стесняются того, что они не вечные, что они не такие, как творец?
Нет, они себя оправдывают. Любой убийца, любой вор, он себя оправдывает.
Ну да. А если бы не мог оправдать, то он бы ощущал огромный
стыд. Да, тогда бы он ощущал, а так он нет. Да что я, хуже других.
Все воруют.
Да.
А разве это возможно? Сделать хоть как? Что-то, чтобы человек не мог себя оправдать, он все равно
нет,
найдет.
Он всегда оправдывает себя заранее. Заранее оправдывает, конечно.
Иначе бы не делал это.
Естественно, не мог бы сделать.
То есть мы должны создать такое общество, которое бы культивировало, вот, чтобы сам человек, ну, вот этот стыд, такое чувство, чтобы он еще не сделав какой-то поступок, стыд уже ощутил заведомо
необходим
это.
Необходим человеку стыд перед Творцом. Вот этого достичь. Это великий, как сказать...
Переворот.
Преобразовательного, это рычаг.
А что это значит? Что стыдно мне перед Творцом?
Следствие исправления.
За что?
А?
За что мне должно быть стыдно перед
Творцом? Что ты не такой, как он. Относительно него, если ты будешь себя таким чувствовать, это тебя полностью исправит.
Так он же сделал меня таким. Чего я должен стыдиться?
Он тебя сделал таким, да, ну так...
Так чего я должен стыдиться? Он меня сделал таким.
Но это хорошая отговорка, только она не работает. Не работает.
Не работает. Но есть такая фраза. Иди к создателю, который тебя создал.
Да, да. Нет, не работает.
А что работает?
А то, что в тебе возникает чувство, оно и работает. Ты ничего не можешь сделать.
Факт, что мы не стыдимся перед Творцом.
Потому что ты его не ощущаешь.
Ну да.
И поэтому он скрывается, чтобы помочь себе в этом. Иначе ощущать себя относительно него... Относительно противоположного себе, ты бы просто не смог существовать.
Ну, стыд перед товарищем – это хотя бы шажки в приближении к стыду перед Творцом или нет?
Да.
Да?
Если мы начинаем строить себя относительно товарищей так, что мы стараемся быть примером для них, то тогда всякое противоположное этому состояние, оно будет страдательным. И поможет нам.
Вот Александр из России спрашивает, что делать с чувством, мы говорим о чувствах, в котором ты видишь, что люди в этом мире абсолютно никак не связаны между собой. Вот что, вот есть у него такое чувство. Он видит мир разделенный.
Ну, к сожалению, это так, да. И что интересно, что природа, она замыкается уже вся, неживая, растительная, животная, она все время все больше и больше проявляется относительно нас как интегральная. Климат, все-все входит в одну систему. Причем она и была такой, но она сейчас приближается к человеку. Желает включить человека в себя и не может. Человек начинает видеть, как он противостоит всей этой природе. И неживой, и растительный, и животный. А она желает его включить интегрально в себя, а он не может быть интегрально включен, потому что он не находится в интегральном состоянии в себе, между собой. Мы можем сказать так, но по минуточку. А неживая растительная, а животные природы, они между собой разве синтегрированы? Мы видим, как друг друга едят, друг друга там все время толкают. Нет, в них это способ существования. Это не в намерении причинить вред. Это именно в намерении сосуществовать. Только мы не видим этого правильного существования. Потому что у нас взгляд на это эгоистический. А если бы мы видели нормально бы природу, мы бы видели, что таким образом она не уничтожает друг друга, а только лишь работает в таком вот симбиозе.
Нет, Константин из Нью-Йорка, догадка такая. Природная любовь к себе как программа выживания не должна исчезнуть, а выше ее строится любовь совершенно другая, духовная.
Нет.
Нет.
Нет. В итоге нашего существования мы не должны думать о себе вообще. Мы должны создать такое общество, когда каждый будет получать то, что ему необходимо от всего общества. И человек не должен будет думать о себе совершенно, даже в самых минимальных каких-то пределах. А все будут получать то, что необходимо для существования, и будет заботиться только о том, как в союзе между собой подняться все выше в постижении настоящего мира. Мы ведь находимся в таком, как во сне. Мы же не видим настоящего мироздания. Мы не видим, где мы существуем. Мы внутри себя живем. Эгоизм, он замыкает нас в себе. То есть я вижу, то, что я вижу снаружи, на самом деле это внутри меня происходит. Все, что происходит внутри меня, кажется мне вот происходящим снаружи. Неживая, растительная, животная, человеческие природы – это все четыре стадии моего желания, внутри которых происходят всевозможные вот такие действия, и я их ощущаю как передо мной развивающийся мир. А на самом деле нет его совершенно никакого мира. Я внутри себя, в своей сфере, это все ощущаю.
Скажите, а такое свойство, как совесть, это какой-то внутренний сигнал человека? Это, как, это показывает, что человек как-то исправлен, или это что-то природное?
Это что чувство, такое? Которое...
Точно Каббалы?
Нет, никакой совести нет. Все построено только на стыде.
Производная стыда какая-то, да?
И больше ничего.
Окей, а тогда такое чувство юмора.
Когда мы говорим, где твоя совесть, что мы хотим сказать?
Ну, вот именно, да.
Говорим больше, нет у тебя совести.
Да, не стыдно. Чувство стыда.
Угу. Да, постыдись.
А вот юмор, вы много говорили о юморе, то есть вы говорили, что это дар, который невозможно развить, это только у развитых людей. Вот что...
Ну, да, естественно. Если ты берешь животных, то у них нет. У них есть желание поиграться, чему-то, может быть, уподобиться, но это не чувство юмора. Юмор – это то, что присуще только человеку, и даже развитому человеку, а не простому человеку. Юмор – это сопряжение противоположностей, которые на самом деле между собой состыковываться не могут, но человек находит какой-то особый путь для того, чтобы их связать вместе, эти противоположности, причем самым неожиданным образом. И в этом он видит особую прелесть, блеск ума. Вот отсюда происходит юмор.
Вот мы все равно возвращаемся к любви, хотим мы этого или нет. Сергей из Макеевки спрашивает, можем ли мы где-нибудь увидеть примеры настоящей любви, чтобы ясно понять возможность ее реализации?
Пример настоящей любви – это любовь к матери, к ребенку.
Это самый близкий пример.
Да, только лишь. Это животная любовь на нашем уровне. Вы можете это видеть в ограниченном виде в животных и в более таком широком виде в людях. Но это все на животном уровне. Если бы мы отключили связь между матерью и ребенком, то тогда бы не было бы между ними никаких совершенно связей, никакой любви. То есть, а в нашем мире любовь, то, что мы называем любовью, это просто эгоистическое отношение к источнику наслаждения. Не более того. То есть, я тебя люблю, то есть я люблю тобой наслаждаться.
В Ютьюбе задали такой вопрос. Почему людям нравится смотреть на чужие чувства? Телевизор, сериалы – это что, дефицит собственных чувств и переживаний?
Нет, это не чужие чувства. Я переношу их на себя, и тогда я переживаю, сочувствую, даже сколько люди плачут из-за этого, и за это платят деньги. Конечно. Большие, все это. Я знаю, летают в Германию на оперу там, или еще что-то. То есть человеку это нравится, потому что есть это даже такая статья у Рабаша, что те чувства, которые ты в данный момент сам не переживаешь, или они у тебя были в прошлом, или ты можешь представить их на других из чувства так называемого якобы сострадания, то происходит здесь очень интересная вещь. Они в тебе приходят в состоянии так называемого подслащения, амтака. И вот это вот амтака, подслащение. Оно вызывает у тебя хотя и горечь, но сладкую горечь. И она только усиливает сладость. Вот что происходит. И поэтому мы любим, когда мы немножко поплачем, немножко погорюем, это еще больше подчеркивает возможность насладиться. Ну, чего, радоваться.
А еще когда-то очень интересно говорили, что кино и возникло как вот искусство сопереживания, чтобы я, простой рабочий, вдруг сопереживал царской семье, которая выходит. Да, это и связь, которая...
Конечно, да. А фильмы ужасов? Для чего человеку смотреть, как кого-то раздирают?
Ну, потому что это все-таки раздвигает границы его представления и немножко потрясает. Человеку здесь очень мало эмоций, на самом деле, в его жизни есть. Он замораживается в своей обиходности. Так я думаю. Я не знаю, никогда над этим не думал, потому что меня это не...
Так это хорошо, чтобы человек...
Не хватает ужаса в моей жизни.
Чтобы ребенок смотрел...
Своими учениками.
Боевики, ужасы. Говорят, что если человек будет смотреть вот это все, так он потом в жизни уже не будет это... Ему достаточно уже впечатлений. Ему не надо это в жизни воплощать.
А, да, так,
вы так считаете? Ну да, есть такая теория.
Есть такая теория.
Есть наоборот, знаю. Говорят, что наоборот это влияет плохо на детей, они становятся более...
Конечно, они становятся привычными к этому. И кроме того, это дурной пример, заразителен. Я считаю, что это ни в коем случае не надо.
Плохо. Окей. Чувство обиды. Присуще ли каббалисту чувство обиды? На что вы обижаетесь? Может, вы лично даже?
Я не могу ни на что обидеться. Только лишь раздражаюсь, но не обижаюсь. И раздражаюсь только на одно. На то, что человек... Там есть у него свобода воли. И только. Да? Не реализует это. Получив от меня направление, получив от меня поддержку, не реализует. Вот там я, ну, можно сказать, что обижаюсь. А во всем остальном, на обычных людей ничего обижаться, кто они? Полностью управляемые создания. Обижаюсь уже на Творца.
То есть только на учеников обижаетесь и на Творца, да? Тоже обижаетесь?
На Творца нечего обижаться. Он относительно тебя абсолют. Если он что-то не делает, это значит, ты не выполняешь.
Окей, а вот, допустим, месть. Присуще такое каббалисту? Месть?
Никаких этих чувств нет в каббале. В каббале ты же находишься против Творца. То есть нет никого, кроме него. Он тебе дает определенные, ставит перед тобой определенные задания, и ты должен их выполнять. Выполняя, ты получаешь все, что надо, не выполняя, нет. Причем дает их в виде положительных и в виде отрицательных воздействий на тебя. И все это только для того, чтобы тебя двигать. Поэтому нет здесь относительно Творца никаких претензий. Я знаю, вначале они есть. И очень много всевозможных. И человек переживает, почему тогда я не делал так, и не так сяк, и почему ты мне не делал, и так далее. Это все, потом это все проходит. И возникает очень четкая связь с Творцом, что все, что происходит, это от него, все это для моего блага. Он меня постоянно направляет. Даже когда я чувствую, что совершенно я неуправляем, Он мною управляет, и только лишь для того, чтобы поставить меня в каждую секунду моего существования в самую оптимальную позицию.
Не, а как это может быть? Что такое, если такое чувство существует в мире, в природе, оно создано, и тот же каббалист, он же является эгоизмом, только он его исправил, все равно это чувство мести, оно должно быть, только над ним уже как-то его правильно использует, может, каббалист.
Месть – это все отрицательные чувства, которые мы используем, которые мы испытываем, это... Только лишь для нашего эгоизма, чтобы мы против нашего эгоизма это направили.
То есть защита моего «я». Я не могу это терпеть, да, пока он жив, там, я должен отомстить и так далее.
Так это защита не моего «я», это двойной эгоизм получается.
Двойной эгоизм.
Да.
Сергей Скургана, а что такое чувство брезгливости? Откуда оно берется и зачем оно нужно?
Чувство брезгливости – это чувство несоответствия с чем-то, с кем-то. Это чувство, когда это не как тебе сказать, ну, это не мое. То есть брезгливость возникает, когда есть я и нечто вне меня. И это нечто вне меня несопоставимо со мной. Тогда я им пренебрегаю, тогда я брезгую, тогда я отталкиваю эти вещи. Но когда они во мне, я их наоборот люблю. Мы можем видеть, человек такой чистюля вроде бы, и все это брезгует, и все это, но относительно себя, относительно где-то там, никакой брезгливости нет. Это именно такое эгоистическое проявление.
Вот Надежда Исьянко.
Потому что вне меня.
Надежда Исьянко спрашивает, что такое страх перемен в жизни?
Страх перемен в жизни – это такой маленький эгоистический зверенок, который существует и боится вылезти из своей норки. Все ему хорошо там пока есть, по крайней мере, все знакомо. Он уже устал от всяких новостей нехороших. Вот страх перемен. А у каббалиста наоборот. Вы знаете почему? Потому что какие бы ни были перемены, если я закрываю глаза, и если я говорю о том, что все идет от Творца, мне перемены не страшны. Я связываюсь с Творцом, от которого все это происходит, и все перемены мне на пользу. Потому что я над этими переменами, а они отрицательные, я еще крепче связываюсь с ним. И в этом я люблю и дорожу теми переменами, которые надо мной проходят.
И что, их даже хочу тогда, получается?
Да, конечно.
Да?
Конечно. А как я, эгоист, могу еще связаться с Творцом, если не с помощью отрицательных воздействий? Я никогда к нему не приближусь, если не надо будет убегать от чего-то отрицательного.
То есть каббалист воспринимает все перемены, помехи, проблемы как какой-то вызов Творца, да? Как...
Не вызов. Если это идет от него, то мне нечего бояться. Мне нечего, если я не делаю, конечно, специальных поступков, надо только понять еще какие и как, и почему это нам позволяет якобы таким образом поступать. Но если все заранее исходит из Творца, то я не... В чем же может быть проблема? Если ты только постоянно связан с ним. В этом наше спасение, в этом наше все благополучие, вся наша хорошая жизнь. Если только мы будем связаны с ним, то ты будешь ощущать себя все время в другом мире, в другом состоянии. Ты просто находишься в слиянии с высшей силой. И поэтому все, что будет происходить перед твоими глазами, ушами, ощущениями в этом мире, ты будешь ощущать это как второстепенное, как та картинка, над которой ты должен быть все время связан с ним. И самые большие ощущения – это в связи с ним. А вот эта картинка нашего мира, она такая туманная, она нереальная на самом деле, пока она вообще не исчезает. Вот. И остается только лишь связь человека с Творцом. Это уже вечное состояние.
Вот поэтому Николай из Харькова спрашивает, присуща ли каббалисту благодарность? Есть ли смысл благодарить людей, если причина всему Творец?
Присуща ли каббалисту благодарность? Естественно, она сопровождает его все время. Это к Творцу за то, что создал ему книги, группу, учителя и все условия для того, чтобы он мог сближаться с Творцом. Причем создал все условия, эти условия в самом оптимальном виде, чтобы именно я со всеми данными мог сближаться с Творцом. То есть есть абсолют Творец, есть я, специально созданный в каком-то таком ограниченном виде, и все условия, которые ведут меня к Творцу, они определены именно начальным и конечным состоянием.
Вот когда вы говорите, что вы благодарны учителю своему, да? Вот что вы вкладываете в это слово? Потому что следующий под вопрос был благодарность людям.
Я не могу сказать. То есть благодарность учителю – это просто человек, который... Ну, не знаю. Это не то, что родил в нашем мире. это невообразимо. Это на уровне Творца.
За то, что он сделал, да, как бы?
Конечно.
То, что вы ощущаете по отношению к нему.
Да, да, да.
Это чувство само приходит или надо над этим работать?
Нет, понять? Ничего не надо работать, когда человек начинает ощущать, что он получил от своего учителя, то это происходит в нем естественно.
Ну, это как вот дети. Дети ж не ценят родителей только потом, когда становятся сами родители.
Но это в животном мире так, а в нашем мире это у каббалистов это по-другому. Когда он начинает постигать Творца, он видит, что все, что он постигает в кли своего учителя. Это так происходит. Не может быть. В ахапе высшего постигаем мы следующую ступень.
То есть он, так можно так сказать, что он понимает, что учитель каждую секунду думал о нем, об его продвижении, заботился, да?
Не думал, и есть сейчас. Какая разница?
Следующий вопрос.
Это связь
не прерывается.
Парцуф в килим сверху вниз и снизу вверх, она постоянная. Так что только она оживляет от наших действий. Оживляется.
То есть связь-то не прерывается, да, получается? Не может прерваться.
Людмила из Пятигорска. Скажите, пожалуйста, как реагировать, что именно близкие люди часто обижают и делают больно? Как справляться с эмоциями, сильными чувствами? Надо ли обижать в ответ?
Переключитесь на Творца. Никто вам больно не делает, кроме Него.
А вот почему именно близкие?
Ну, а как же на вас еще подействовать?
Через близких, да, это
правда. Какое самое важное свойство для духовного продвижения? Могли бы определить одно такое самое важное?
Самое важное свойство для духовного продвижения – это терпение. Настойчивость и терпение.
Вот спрашивает очень странно. Макс Во, я не знаю, как это. Фамилия, имя, отчество, не знаю. Как вы справляетесь с перепадами настроения, он спрашивает.
Я держусь за единственную цель в жизни – не потерять связь с Творцом. И поэтому все мои настроения, состояния я оцениваю как еще большее развитие вокруг этой связи.
Вот еще один такой личный вопрос. Налла спрашивает. Человек, не обижающийся ни на что, значит, он счастлив? Вы счастливы?
Я счастлив. Я счастлив. Не обижающийся ни на что нельзя сказать. Но, в принципе, это все на таком уровне. Вы знаете, каббалист – это человек. И поэтому вдруг падает, вдруг поднимается, вдруг отключается от Творца, от всего своего духовного состояния и начинает как-то по-другому реагировать несколько минут, потом снова возвращается. Нам даются такие вот метаморфозы. Что же сделаешь? И тогда очень интересное состояние. Но все они в итоге для того, чтобы подчеркнуть, с каким абсолютом мы имеем дело.
Вопрос из YouTube Дмитрия из Киева. Почему интеллигенты общества, лидеры поколения, чувствуют наибольшую ненависть к людям?
Но они уже неисправленные эгоисты. Тот, кто достигает больших уровней в общественных, в каких-то там политических, экономических, даже научных ступеней и так далее. Это люди с большим эгоизмом, однобоким эгоизмом. И, естественно, они воспринимают всех остальных как своих потенциальных конкурентов и так далее. Потому что они эгоисты, значит, им кто-то может навредить и так далее. Так что надо понимать, что нельзя относиться к людям, которые не занимаются каббалой, как каким-то... Я часто вижу, о, великий артист, или там еще кто-то, там музыкант. Но он может быть самый низкий по своим духовным качествам. И это надо понимать, не требовать с него другого. Это ты ошибаешься, если ты приклеишь к нему сразу же ярлык совершенства.
Но сегодня уже люди начали это понимать. Уже сегодня, ну, так это раскрывается все больше, да, и больше.
Но духовные, все равно. Поясните, что такое духовные качества?
много... Духовные качества – это любовь к ближнему. И все, что связано с этим.
По этому поводу наш товарищ Гриша Склиренко из Николаева спрашивает. Есть у людей расхожее мнение, что не так просто полюбить себя? Комплексы, низкая самооценка, страх публичности и так далее. Говорят, полюбить себя – значит полюбить весь мир. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, это так и есть, потому что сам я – кто я на самом деле? Человек должен понимать, что то, что он сейчас ощущает, вот как он сам, это не он. Это не он. Это маленькое такое животное, эгоистическое, которое существует энное количество лет, и все. А на самом деле он сам, это в нем спрятана такая субстанция интересная, которую надо развить, вытащить оттуда, поднять, выпрямить, так сказать, распрямить.
Выкопать.
Да, и вот, чтобы он так встал, вытянул голову и начал расти.
Это мы говорим...
Глубоко-глубоко в нас сидит.
Это мы о точке в сердце говорим, да?
Как? Да, это точка в сердце, которая так может развиваться.
Есть вопрос из группы «Одноклассника. Спроси каббалиста». Илья спрашивает. «Я занимаюсь каббалой, и моя жена ждет, когда наступят внешние изменения. Я стану уступчивее, добрее, спокойнее. Это произойдет? Или мое развитие и мое внешнее эмоциональное состояние не связаны?»
Скоро будет.
Скажите жене, да, что скоро будет. Да.
Такое чувство зависти. Вот несколько слов скажите о зависти. И как можно это использовать в духовном продвижении? Корень этого чувства?
Зависть, она, я всегда говорил, это очень хорошее чувство, наравне со стыдом. Только стыд, он как бы тормозит, останавливает, заставляет скрыться, сжаться, а зависть наоборот, она расширяет, толкает вперед, и поэтому надо ей пользоваться. Но самое главное – это зависть между товарищами. Когда я прихожу на занятия, сидим вместе и занимаемся, и я на каждого смотрю, я завидую. Но не ненавижу, наоборот. Надо тут контролировать себя. Хотя вместе с завистью проявляется и нелюбовь. Так? Так вот, я завидую, и я благодарен за то, что он мне показывает, как он умеет, и как он знает, и как он чувствует, и так далее. То есть все эти свойства зависти, они очень хорошие.
То есть это такая белая зависть, устремлению человека.
Которая толкает тебя вперед.
А чувство уважения? Наталья спрашивает, в чем отличие любви от уважения?
В чем отличие любви от уважения? Уважение – это восхищение уровнем другого человека. А любовь – это ощущение сближения с ним. Это разные вещи.
Тогда такая вот разница между страхом и трепетом. Как бы вы объяснили?
Это может быть не так, может быть, понятно. Страх – это животный страх, эгоистический. Очень редко употребляется в каббале это слово. А употребляется слово «трепет», «ира», так называемое. Это не страх обычный, а это ощущение, как это перевести, я не знаю, «ира».
Трепета.
Ощущение трепета, что я, возможно, не делаю достаточно того, что должен был бы сделать.
А животного страха нет у каббалиста?
Каббалист – это человек. Зависит от его состояния. Если он падает, то он может упасть ниже другого человека. Если поднимается, поднимается до уровня Творца.
Не, ну все равно что-то делает его каббалистом, отличным от человека.
Делает его каббалистом только только связь с Творцом. Нет никого, кроме него. То, что у каббалиста почти постоянно существует. Почти.
То есть, когда есть связь с Творцом, это нейтрализует любой вид страха. Остается трепет, так можно сказать?
Да, потому что ты постоянно получаешь то, что получаешь от Творца. И поэтому, если тебе надо кого-то бояться, или что-то бояться, или вообще... Источник всего происходящего – это Творец.
Вот, наверное, надо ответить на этот вопрос. Вопрос из Ютуба. Лилиана спрашивает. Учитель говорит как раз о том, что я недавно себя ощутила. Мне стало жутко стыдно, что у меня все еще есть тело. Что с этим делать?
Ничего не делать. Оставьте вы. Это не вы сделали, не ваша работа. не ваша забота, вы делаете то, что вам надо. Вы должны только подняться в своих намерениях, чтобы все время быть связанным с Творцом. И через группу, через товарищей. Потому что одиночное такое устремление к Творцу, оно абсолютно эгоистическое и не даст вам никаких добрых следствий. И, чтобы я посоветовал, проверьте хорошо свое соединение с другими товарищами. Попытайтесь найти в этих соединениях возможность их улучшить. Вы не представляете, насколько это двинет вас к правде, к пониманию того, что на самом деле происходит в связи с Творцом. Потому что соединение с группой – это и есть соединение с Творцом. Нам сейчас это совершенно не кажется, что это так, но на самом деле вы увидите, вы обнаружите, что это так. Если вы будете смотреть на товарищей и будете видеть свои собственные свойства относительно Творца, это и будет правильным духовным вашим направлением.
Юрий из Киева спрашивает, каббалист может искусственно пробуждать в себе страх, чтобы прийти к трепету?
Нет, не надо никаких страхов себе возбуждать, только любовь. Вообще не возбуждайте в себе никаких отрицательных ощущений. Никаких эмоций отрицательных не возбуждайте в себе, а только связь и любовь.
То есть никакие самобичевания, никакие ускорения?
Ни в коем случае. Это антидуховно.
Денис спрашивает, важно ли любить свою работу или работа в ненависти, как на галерах, необходима?
Зачем надо так делать? Творцу не надо работа. Самое последнее наше состояние – это состояние покоя, а не работы. А работа, она только внутренняя должна быть.
То есть последнее, на котором мы прийти должны.
Да, в устремлении намерения к полной связи, к полному покою.
Ну а в нашей жизни нужно ли искать такую работу, чтобы хорошо к ней относиться? Или надо страдать?
Не надо мне ничего искать. Мне надо искать только лишь отношения с группой и с Творцом. А все остальное, что есть, то есть.
Алиса из Лондона спрашивает, какие чувства вызывает в человеке пробуждение точки в сердце?
Точка в сердце возбуждается в человеке после того, как он прошел все стадии своего предыдущего развития во многих кругооборотах жизни. Это когда он прошел неживое, растительное и животное состояние. Тогда в нем возбуждается точка в сердце, это и есть точка человека.
А скажите, вот первый раз, когда человек ощущает вот Творца, как, с чем это можно сравнить? Какое это чувство?
Чувство доброго облака, которое тебя окружает.
Вот, то есть безопасность такое, да? Радость, безопасность.
Ну, одновременно с этим, да. Да. Так, ежик в тумане.
Юрий из Одессы спрашивает, может ли у начинающего появиться чувство безразличия к тому, что когда-то было интересным и увлекающим?
Естественно.
Да,
это... Еще как? Возникает очень много. Поэтому я сказал, настойчивость, терпение – это самые нужные качества для духовной работы.
То есть и в каббале это может произойти, да? Я так зажегся, и вдруг раз –
все, что
забрали.
Все, что только может, происходит в каббале.
Вопрос о связи намерения и любви. Роман из Вильнюса. Как они связаны?
Намерение и любовь?
Да.
Ну, любовь достигается только при правильном намерении. Мы уже заканчиваем.
Да, у нас есть важное объявление. С 25 по 27 августа в Германии состоится Международный каббалистический конгресс с участием доктора Михаила Лайтмана. Подробная информация и запись на сайте aerocap.info. Мы вас ждем. И ваши пожелания на неделю.
Мои пожелания на неделю начинать готовиться к конгрессу в Германии. Будут выставлены уроки в ближайшие дни. Я уже 4 урока подготовил из 6 или 7 уроков, не помню. Вот, так что можно будет их читать, учить, спрашивать, обсуждать. Кроме этого, ну, если у кого-то есть возможность прибыть на этот конгресс, то, пожалуйста, прибывайте. Запись, по-моему, еще есть.
Да.
Кроме того, после этого будет конгресс еще и в Грузии. Не помню, когда это. 15-17 сентября. Так что и туда можете приезжать.
А какие темы урока? Вы сказали, вы подготовили уроки. О чем будут уроки?
Уроки по разным темам. В принципе, темы наши не меняются. Они только все время становятся все более и более такими собирательными и немного более внутренними. Но, в принципе, они не меняются. Я еще раз говорю, вы можете взять все уроки предыдущего конгресса и попробовать пройти их на следующем конгрессе, и увидите, как это все будет совершенно по-другому. Сколько раз ты читал одни и те же статьи? Ну и что?
Все время по-новому.
Все время ты чувствуешь себя там, что ты меняешься. Поэтому это не та же билетристика, что она уже прочитана. А это совсем другое. Ты читаешь себя на фоне этого текста. И поэтому каждый конгресс – это другие люди, другая страна, другое, совершенно другое все. Поэтому все разное.
Омолаживание происходит.
Вот, да, вот увидите, мы, может быть, возьмем для примера какую-нибудь там Грузию или Литву, после этого будет конгресс в Литве, и повторим там совершенно то же самое, что на предыдущем конгрессе.
С теми же цитатами, да?
Те же цитаты, конечно, абсолютно все то же самое. Вот то, что, как у меня отпечатано, то же самое возьму с собой еще в следующий раз. И вы увидите, что это все не... Это совершенно новое. Не было такого, вы скажете. Ну и с этими пожеланиями, чтобы все время мы обновлялись, мы пожелаем друг другу хорошей недели, подготовки к конгрессу, чтобы вы все обнаружили, где вы будете во время этого конгресса, чтобы мы были вместе все в одном желании и начнем следующий этап нашего духовного возвышения. Будьте здоровы, до свидания.